Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 643-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических и индийских мы переходим к темам ничуть не менее интересным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы о восприятии времени в разные времена, вот, и в разных культурах. Потому что, вот, например, я в это воскресенье отправляюсь на мероприятие в антикафе «Белый лист». И чтобы в нем принять участие, мне понадобится явиться в 15 часов туда.
Да.
Если бы мы вот это вот сказали какому-нибудь там, не знаю, крестьянину 200 лет назад из наших предков, то он бы ничего не понял. Какие 15 часов? Вот, почему 15 часов?
Что это? Зачем это?
Не говоря о том, что сама по себе, как бы, вот эта концепция того, что каким-то нам часам надо куда-то явиться, и даже не каким-то, а прям вот ровно, так сказать, вровень, это тоже было как бы вновь, потому что вот в, допустим, одном из рассказов Чехова там спит, значит, судебный следователь, вот, и тут вдруг его будят. И, значит, это заходит, значит, крестьянин, вызванный по повестке. И он ему говорит: зачем же ты так рано пришел? Я тебя к 11 часам вызывал. А теперь сколько? А теперь еще и семи нет. И семи еще нет. У нас в вашей скороде нет часов. Ну, то есть, вы поняли, да? Его, как, он как встал, так и пришел.
Ну да.
Вот, а что там, каким-то 11 часам? Для него это все пустой звук абсолютно. Как так вышло и почему мы пришли к сегодняшнему, давайте разбираться. Но перед этим, да, не забыть, что 1 марта, через неделю, в 14 часов, как раз в Rhythm Blues Cafe, что на библиотеке имени Ленина, пройдет лекция по истории разных фортификаций. Японских красивых замков самураев, наших родных кремлей, вот, с детинцами крепостей, романтических европейских замков и не столь романтических, зато очень вооруженных бастионных крепостях и фортах. Форт Бояр, кстати, тоже помянем.
Да, круто.
Добрым словом, да. Вот, потому что он хорошо сохранился, и по нему как раз можно отслеживать этапы. Так что приходите, пока билеты еще не все расхватали, на mediumoda.ru можно приобрести. Буду вас ждать.
Да. Будет интересно.
Да, как и всегда. Ну так вот, что вообще можно сказать про, как бы, время? Время в целом, как бы, воспринимается человеком в значительной степени, так сказать, неосознанно. То есть, скажем, там, маленькие дети, даже если они не знают о понятиях часов там каких-то и тому подобного, они все равно могут, в принципе, оперировать всякими конструкциями, типа того, что было давно, что не очень давно, там, что скоро, что долго. И даже у всяких животных, в том числе рыб, есть такое понятие.
Даже рыбы знают про время.
Ну, ты слышал про память золотой рыбки?
Да.
Это не просто выдумал, это опыты ставили, включали лампочку и шарахали их током. Потом мы смотрели, как, значит, они будут реагировать. Насколько они запомнят, что включение лампочки означает шарахание током.
Да, они запоминают.
Хотя и ненадолго, да, но запоминают. Вот так, что уж говорить про более высокоразвитых животных, типа, да, помнишь, у нас на даче был сосед Родионов?
Угу.
И у него пес был.
Да, Родионов есть до сих пор, пса уже нету, да.
Ну, пес, понятно, он не личный же он. Вот, и был пес, да. Так вот, этот пес обретался там, на даче. Но он знал, значит, когда приедет хозяин, и бежал его встречать на станцию.
Да, был такое, правильно. Вот.
То есть он тоже как бы это знал. Тут, правда, надо сказать, что даже сейчас, вот в разных культурах, время воспринимается не совсем одинаково. То есть сейчас считается, что как бы в странах, так сказать, бездушного Запада, где время – деньги. Да, там так называемое монохронное восприятие у них.
Что вот это означает?
Это значит, что все должно быть строго по часам, по минутам. Все должно, так сказать, выполняться по расписанию одно за другим. Значит, всему свое время. Как бы в это время ничто не должно отвлекать от этой задачи. Но когда время вышло, все, задача это... Значит, в прошлое едет, понимаете, за следующую. Вот. А, значит, в наших краях так называемое полихронное время. Когда все воспринимается несколько более философски, можно делать параллельно 10 дел, вот, что-то куда-то сдвинуть, там, передвинуть. Понимание этого разное, то есть, например, у нас в России все-таки относительно принято не опаздывать хотя бы, хотя в целом всякие переговоры с большим начальством имеют, сам знаешь, свойство затягиваться, я поэтому стараюсь пореже его привлекать к этому, значит, там они будут часами сидеть, что-то все вспоминать. Минувшие дни битвы, где вместе рубились они. А вот когда, например, в Германии я был, там вот пришел, у нас, значит, было 20 минут, вот 20 минут мы говорили, дальше все. Вот, побежали дальше по следующему. Что там что-то будет затягиваться, никаких даже и мыслей не допускается. С другой стороны, в таких местах, как вот там арабские страны, Балканы, там Италия, Испания, Латинская Америка, там, если сказано во сколько, это, скорее всего, означает часа через два после этого времени реально. И даже бывает, да, что явившиеся гости из более пунктуальных краев, ну, вот, когда они приходят, когда назначены, говорят, что вы так рано приперлись, еще ничего не готово.
Вот именно, да-да-да. Была у меня одна подруга из Марокко, она вот именно такая была. Плюс-минус 2 часа, марокканское время, у нее была шутка, что по марокканскому времени это означает, можно на 2 часа позже прийти.
Понятно. Вот, ну и бывает еще такое, выделяется, что есть, наверное, цикличное время для Восточной Азии, когда все приходится вовремя, но при этом... Все делается очень как-то медленно и постепенно и многоэтапно. Все вот сразу взять и решить считается за какой-то странный вообще подход к делу. Ну так вот, если мы посмотрим вглубь времен, из чего это все выросло, то увидим мы древние культуры, которые... Все сложились вокруг характерных сельскохозяйственных регионов великих рек, там Египет на Ниле, тот же самый Междуречье на Тигре и Ефрате, индийские цивилизации на Индии и Ганге, вот, харапцы, китайская цивилизация между Янцзы и Хуанхэ. Так вот, эти цивилизации все вынужденно создали календари. Про календари мы уже отдельно рассказывали, поэтому про них так только упоминаем, потому что из них все растет. Изначально лунные, вот, а потом либо смешанные лунно-солнечные, либо чисто солнечные. Плюс лунного календаря в чем? В том, что он, в общем, всегда у тебя над головой ночью висит, и можно посмотреть. И примерно понять, в каком состоянии месяц по, собственно, месяцу в небе. Молодой, старый, полнолуние, новолуние в таком духе. А минус такой, что все-таки вращаемся-то мы не вокруг Луны, а вокруг Солнца. Вот, и лунный месяц несколько короче реального. И через несколько лет лунный календарь начинал сильно сбоить, отставая от реальности. В условиях, когда этот календарь был не для красоты, а для вполне утилитарной цели, то есть для предсказания, когда будет оптимальный сезон для занятий интенсивным сельским хозяйством ирригационным. Вот. Приходилось всякие дополнительные методы брать. Тоже солнечный календарь, он сложнее и требует более продвинутой астрономии, но он точнее. А у египтян было такое, что перед разливом Нила у них всегда, значит, перед этим было видно ярко горящий Сириус. Вот, а также, значит, хорошо видно 12 созвездий. Тут надо сказать, что, конечно, никаких созвездий, во-первых, нету. А во-вторых, то, что их 12, это не потому, что действительно в небе там их 12, а потому, что человеческое восприятие такое, да?
Может, 12 зодиакальных каких-нибудь созвездий-то имеется?
Ну, это они, да, они есть, но я к тому же, вот почему их 12? Почему они из этих странных комбинаций звезд, где какие-то ковшики должны символизировать медведец, вот, не слепили 13 созвездий или 15? Всего-то созвездий на ней больше, чем 12. Там всякие львы, киты, гончие псы, и бог знает, что еще. Ну вот, хорошо видно, считалось именно вот 12 зодиакальные. Вот почему их 12? Потому что просто... Потому что люди любят число 12, потому что Аурелиан уже говорил, что очень удобно в арифметических вычислениях делить. Очень хорошо получается.
Много на что делится, да.
Да. По этой причине мы до сих пор имеем... Пусть не 12, но 24 часа, это просто 2 раза по 12, всякие там 60 минут в часу и тому подобное. Ну так вот, предполагалось поэтому, что как бы ночь, когда их видно, тоже делится на 12 равных частей. Где ночь, там и день, и так появилось, в общем, одно из первых представлений о часах, как таковых. Проблема в том, что часы в том понимании, в каком они у древних культур были, и то, что у нас, это разные вещи. Потому что вот у нас час, это час, да, это 60 минут. В той советской фантастической книжке про путешествие на утреннюю звезду, когда они там встречаются с инопланетянами, они сразу пытаются как бы понять, в каких единицах измеряют местное время. Они говорят, вот у нас есть, допустим, секунда, и там стучат пальцем по столу, так сказать, с интервалом в секунду. Они говорят, у нас примерно такие же есть, называется там тиль. Только у вас, говорит, на 60, на 24 часа, а у нас вот там час из 100 там, минут, а минута из 100 секунд, а сутки из, по-моему, там 10, что ли, 12, я уже забыл часов. Вот, они таким образом там пытаются вычислить, соответственно, как местные тоже понимают время, и с удивлением узнают, что там эти инопланетяне живут какое-то чудовищное количество лет по сравнению с нами. Потому что они все сильно продвинуты, и у них уже наступил коммунизм. Ну, так вот, да. Факт тот, что мы привыкли к тому, что час — это час. Где бы мы ни были. Само по себе время может быть разным в разных точках планеты, но час — это час. А в древние времена, вплоть до средневековья, типичной была картина, когда Час мог длиться совершенно разное время, просто потому что зимой и летом разная продолжительность светового дня, соответственно, дня и ночи. А при этом считалось, что часов все равно должно быть поровну, что летом, в смысле, что днем, что ночью, что летом, что зимой. И получалось так называемый сезонный час, то есть он сильно зависел от времени года. И, соответственно, как бы в до сих пор, между прочим, в иудаизме по традиции используется. Вот, в древнем имя тоже, да, использовалось. Потом на некоторых очень старых, как бы, часах, я имею в виду, который прибор для определения времени, до сих пор сохранился дополнительный механизм, чтобы не только по современному, да, но и как бы по вот этому вот старинному с разной продолжительностью часов, смотря по сезону, считать. В городе Берни знаменитые часы, такие в Швейцарии, они там любители, которые в том числе приспособлены для этого. Да, соответственно, получалось, что как бы люди в разное время года жили по как бы разному, разной продолжительности часам. То есть, как бы получалось, что чем длиннее солнечный день, тем как бы растягивались часы дневные по времени, реально. И чем, соответственно, короче, тем они, наоборот, сжимались. Получался какой-то маразм, но как бы это работало, потому что это отвечало, в общем, потребностям. Потому что вот как бы для этих самых... То есть, да, о чем я говорил-то? О том, что вот мы сейчас, да, привыкли, что надо там встать в 7 утра, там в 9 утра быть на работе, за опоздание там штрафуют, допустим. Или там в 9 утра надо быть в школе, допустим, на первый урок. Вот, а потом, значит, мы там работаем, допустим, до там 13 часов, когда будет обед в час. Вот, потом до 6 часов можно идти домой в таком ключе каком-то. Для древних это все было пустым звуком, потому что у них основным занятием было сельское хозяйство. Вот, и основным критерием был, собственно, световой день. Когда светало, они выходили, начинали пахать, копать, сеять, молотить и прочее. А когда, соответственно, темнело, они шли отдыхать. Поэтому летом работали много, зимой мало. Просыпались зимой примерно так же, правда, но это просто потому, что привычка формировалась, вот и все. А были попытки уже в более поздние периоды как-то это все... А, да, прежде чем к поздним периодам, надо вам сказать, что вот эта вот цикличность, да, жизни, когда все по кругу идет, да, этот сельскохозяйственный цикл, он отражался в том числе и на восприятии космоса, в смысле, как вселенной. По-видимому, начиналось все с того, что у людей формировалось представление о некоем первоначальном времени, в смысле, каком-то вот эпохи мифа, да, эпохи легенд там какой-то, когда боги были мстительными, жестокими и все такое прочее. Когда там ходили всякие герои, полубоги, там всякие циклопы.
Да, ходили, одноглазые.
Да, и тому подобное. Всякие там образы. А постепенно из этого как бы у многих получилась циклическая модель, когда как бы предполагалось, что вот мир начался, так же как год начинается или кризис, но он когда-нибудь и закончится, в том числе, например. То есть вот в дохармических религиях принято понимать как бы вот кальпы, да, то есть периоды, которые делятся, в свою очередь, на всякие подпериоды, юги, так называемые, вот, и через которые мир будет там разрушен. Сейчас мы, разумеется, в самый последний, в Кали-юге, где все плохо, добро в мире уменьшилось до 1/4 от того, что было в первой Сатья-юга. То есть, как бы, век правды, буквально. Вот. И, соответственно, ничего хорошего ждать не следует. Нечто подобное в итоге придумали и греки тоже. Они, правда, это все именовали как был золотой век, там, потом серебряный, потом медный, потом железный. Отдельные авторы еще приписывали эпоху героев, там, где все эти Гераклы с Тезеями бегали. Вот, и как бы современность, где все плохо и ужасно. Отражение этого попало и в римскую как бы идеологию. Вот, и тут похожее было, например, у доколумбовых индейцев. Которые, вот помните, было этот, в 12-м году все бухтели про календарь Майя и то, что будет апокалипсис.
Uh-huh.
Заманали, да? Сейчас уже этого никто не помнит, но это было. Вот, потому что действительно Майя тоже все это циклически воспринимали. В верованиях индейцев Америки там и человечество, это было не первое, чуть ли там не 41-е уже. До этого, например, были деревянные люди, которые оказались тупыми, и вот, их боги уничтожили. У австралийских аборигенов до цикличности, по-моему, не дошло. Они вместо этого восприняли как время сновидений. То есть, значит, какой-то был сон такой мировой, и в этом самом сне всякие герои там и боги наделали дел. Да, ну так вот, двигаясь дальше, собственно, к развитой античности греки, те же самые, с римлянами воспринимали день и ночь из как бы из 12 часов, хотя считается, что первоначально у греков только день был на 12 часов, тоже различавшихся по летом и зимой. Вот. А ночь делилась на так называемые стражи. Предполагается, что это как бы изначально действительно были стражи, то есть просто караулы ночью.
Чтобы всех не убили и не сожрали.
Да, и чтобы враги там не пришли какие-нибудь там, не, так сказать, не потребовали земли и воды, уже стоя посреди города с войском. Устраивались 3 или 4 там в разные места, в разные периоды стражи. То есть, грубо говоря, чтобы стражникам не надо было переходить на ночной образ жизни, отдельный от всех, устанавливались дежурства. То есть там делим эту самую ночь, допустим, на 4 стражи, получается примерно по 3 часа. Соответственно, Никодим в первую стражу будет 3 часа дежурить. Вот, Фидипит во вторую, и так, в общем, чтобы можно было ротацию проводить, да, чтобы там раз в сколько-то там недель каждый мог пойти 3 часа ночью подежурить, а потом идти обратно спать. Как-то так. Эта идея со стражами потом еще довольно долго... в уже христианскую пору существовала, тем более, что она еще и в некотором смысле совпадала с крестьянским обычаем делить ночь, но об этом позже. Так вот.
А как же, Думнин, у меня вопрос. А как же они определяли, что стража вот закончилась одна, и вот должна другая
а
начаться?
А к этому времени уже существовали водяные часы, например.
Понятно.
То есть, просто наливаем бочку с дыркой. Угу. Вот, и со шкалой. Открываем дырку, а вода вытекает. Вот, а мы сбоку смотрим, значит, как там шкала. Ну, не сбоку, сверху заглядываем, короче. Шкала-то угу. на внутренней стороне нарисована. Вот, и смотрим. Вот, какой там. После этого уже можно идти, соответственно. Днем, соответственно, были солнечные часы, но в основном для практических целей, а не просто для красоты, использовались водяные. Не обязательно настолько примитивные. Мы отсылаем к нашему выпуску про приборы для измерения времени. Там про всякие довольно хитрые водяные часы в итоге додумались, пока на механические не перешли. И то, механические изначально были по сравнению с водяными очень неточными. У них был плюс только в том, что их можно с собой носить. И то, это делалось больше для красоты, чем для того, чтобы реально что-то там смотреть по ним. Ну так вот, соответственно, в итоге додумались до того, что и день, и ночь 12 часов, соответственно, 24 часа, сутки, и стали делать в том числе всякие 24-часовые водяные часы сложные. Вот. Кроме того, стали придумываться всякие, как бы, для них названия и, типа, распорядок в идеале. То есть, например, у греков, по идее, значит, предполагалось, что часы надо следующим образом. У них даже были богини специальные, горы, они же оры.
Угу.
Горы не в смысле, которые природный рельеф, а в смысле богини так назывались. У них были, соответственно, на каждый час по богине. А ауге — это рассвет, то есть вот самые первые лучи солнца. Потом анатолия — это, собственно, уже когда солнце встало. Музике — это, собственно, надо заниматься всякой музыкой. Не в смысле музыку играть, а в том числе музыку, имеется вообще всякими искусствами, науками заниматься. Гимнастики, соответственно, гимнастикой, спортом заниматься. Нимфы, то есть надо совершать омовение. Месембри — это полдень. Спонде — это священнодействие после второго завтрака. Элете — это надо молиться и жертвы приносить. Акте — это обед, всякие развлечения. Гесперис — это как бы начало вечера. Дисис — закат. И Арктос — это типа все уже ночь. Темнота настала.
Угу.
Это лишь один из вариантов. Там их было огромное количество, потому что, как вы понимаете, все там жили по-своему, но в принципе вот как-то так, да, день нормального древнего грека и римлянина среднего, так сказать, класса выглядел вот так, да, приблизительно. И они относительно, да, как бы этим часам соответствовали, благо там всякие были солнечные часы на улицах и прочее. А потом, когда уже перешли ко христианству, появились, соответственно, церкви, службы, а также монастыри. Монастыри даже больше нас сейчас интересуют по той причине, что монастырь — это как бы предприятие с общежитием, которое функционирует круглосуточно. И по этой причине черное духовенство жило по такой вот, как бы, по так называемому каноническому времени. То есть, как бы предполагались, вот как у этих были стражи.
Угу. А у этих были каноны?
Чего, ну, не каноны, я имел в виду службы. Соответственно, вот по этим службам, в том числе и именовались часы. Вот кто читал уже не раз упоминавшуюся нами книжку про имя Розы Умберто Эко, там, по сути дела, происходит в монастыре, главы как раз отмечают, как, какой сейчас час по этому каноническому времени. То есть, начиналось как бы с заутреннее, когда еще до рассвета, потом, значит, первый час канонический, это световой день, по идее, должен был начинаться летом. Третий час терция. Пятый час, он же секст просто, это полдень. Нонес, девятый час. Потом вечерняя служба. А за вечерней повечерие. Это уже все, ночь наступила. Вот, в таком вот духе приблизительно как бы и функционировали всякие духовные особы практически. До сих пор, что в православной, что в католической церквах, службы служат не абы когда, а вот строго по часам. Соответственно, об этом восвещалось в том числе путем звонов колокола. И до сих пор, кстати, возвещается. Чему некоторые, кто живут рядом с колокольнями, не очень рады ночами и утрами. Вот так вот. В странах Ближнего Востока также по часам созывались на молитвы муэдзинами из минаретов верующие. Пять раз в день, соответственно. Тоже все по, так сказать, установленным часам и промежуткам. Но это все как бы у лиц, так сказать, ученых, да? А что у неученых? Как вот обычно говорят, что встал очень рано, если перефразировать.
С позаранку, ни свет, ни заря.
С первыми петухами.
С первыми петухами,
это,
да.
Это на самом деле как бы искажение, потому что первые петухи — это не совсем то. Действительно, в деревнях, не обязательно у нас, все то же самое, например, во Вьетнаме было, судя по вьетнамским сказкам, которые я читал. Там сказка есть про петуха, который, значит, когда его просили объяснить, для чего он ночами кукарекает, если все спят, он говорит, вот, потому что, когда, значит, первый раз кукарекну, значит, еще глубокая ночь, и люди знают, что можно спать. А когда второй раз, уже, в принципе, скоро надо вставать, начинаете варить рис там и вообще готовиться. А когда третий раз, то уже как бы наступает рассвет, и надо, соответственно, вставать и идти работать, рис, значит, культивировать. И демонстрирует тем, что он три раза кукарекнул, и люди там, скатившись с кровати и в попыхах, побежали, вот, не поняв сначала с просонья, что все это еще ночь, и петух кукарекнул раньше, чем надо. Вообще петухам действительно свойственно кукарекать. Первые петухи — это вскоре после полуночи, все спят. Вторые петухи — примерно в третьем часу ночи. А третьи петухи — это в пятом часу утра, когда уже летом начинает цветать. И, соответственно, надо вставать, так сказать, завтракать и идти на работу. Коров, опять же, доить. Они как раз тоже в 5 утра обычно дуются. недавно видел, как эта мадам в соцсетях там плакала, и что вот, я просто хочу жить, значит, в имени в Италии, выращивать, там, делать вино и сыр. Неужели я так там музицировать, что-то там еще? Неужели я так много хочу? Ну, хочется действительно многое, потому что хочется, чтобы у нее в сутках было, наверное, часов так 40 или 50. Потому что я вас уверяю, что чтобы делать сыр, вот, и вино, она для начала в 5 утра вставать, доить коров, гнать их на выпас, вот, потом идти калечиться с виноградником целый день, вот, и к вечеру опять этих коров загонять, и опять доить, и музицировать будет последним. Вот что вы захотите от такой жизни? Сразу говорю. Это мы еще даже до собственного изготовления сыра и вина не дошли, а только до получения ресурсов для них. Ну так вот. И, соответственно, вот поэтому первые, вторые, третьи петухи — это важный был сигнал. В том числе я считал, что третьи петухи — это как бы такой важный оберег от нечистой силы. Потому что означает, что ночь кончается. Вот все эти сказки, что там, и тут, значит, мужика уже практически закоктили упыри, волколаки, всякие там русалки и прочее. Но тут, значит, третий раз петух прокричал, и сгинула нечистая сила. Вот это оно самое и есть, да. Вот, и, соответственно, получилось, что как бы ночью понятно, как ориентироваться, а днем, как, собственно, вот наши предки еще относительно недавно ориентировались. Я имею в виду российские крестьяне в конце 19-го, начале 20 века. Несмотря на то, что часы во многих регионах начали к 20 веку появляться, ходики всякие, толку от них было мало. Потому что это была в первую очередь декорация и предмет роскоши. Вот такая пословица была записана в Кунгурском районе. Часы для басы, время знаем по солнышку. Для басы, значит, для красоты. Баской — это красивый. Тем более, что эти ходики в основном в царской России на циферблате имели римские цифры, которых крестьяне вообще не знали. В принципе. И поэтому, как бы, они, во-первых, не могли понять, что на них как бы написано, во-вторых, они плохо справлялись с их обслуживанием, потому что это все для них была сложная техника. И обычно они просто как бы по полуденному солнцу их корректировали периодически, видели, что они совсем завираются куда-то. С гирями, с этими, опять же. Я вот помню, у моей бабушки, твоей тетушки были ходики на даче. Вот. Потому что батарейки там было взять неоткуда, а часы, включающиеся в розетку, в 90-е были на дачах ненадежные. Потому что то и дело свет отрубали, неизвестно сколько, и потом заманаешься устанавливать. Это сейчас можно позвонить с мобилы. Допустим, на мобиле тоже часы сбились, там, предположим. Позвонить на номер 100 и узнать точное время. Вот. А тогда черт его знает, какое там время. И, в общем, ходики поэтому были самым практичным вариантом. Ну, или, наверное, заводные будильники. Но, опять же, их надо заводить, не забывайте, а по ходикам, по крайней мере, видно, что гиря вниз свисает. Проблема в том, что там эти механизмы делались тоже такими мастерами. Я помню, что дед в итоге привесил две гири, потому что что-то начала заедать, отставать, это одна гиря не справлялась почему-то, не знаю почему.
Интересно.
Да. Хорошо, что у него была запасная от каких-то там вообще старинных ходиков, еще, наверное, времен Великой Отечественной, сгинувших, вот, эти остались. Те, у кого эти самые ходики были, соответственно, служили ориентиром для соседей, у которых не было ходиков, и они просто смотрели, когда у тех гасят свет в доме. Вот. Но в целом, это работало только зимой, вот с этим гашением света. А летом все прекрасно определялось и так. По солнцу, по теням, по примитивным солнечным часам. И они как бы у нас тоже составляли нечто вроде своего часовой системы. Так называемые уповоды, они же выйти. То есть предполагается, значит, что как бы летом предполагалось, что у нас идет, значит, сначала как бы завтрак, да? Что завтрак это что? Это заутрак, да? То, что за утром идет. С едой он уже потом стал ассоциироваться. В полдень у нас обед, который тогда назывался полдник, вообще говоря.
Полдник?
Да. Это сейчас мы по какой-то непонятной абсолютно причине полдником называем пятичасовой чай, сдутый у англичан. Никакого прям отношения не имеющий, на самом деле. Да. Почему
да. Англичан, полдник? Да, откроем производственные тайны. У англичан пятичасового чая не существует.
Да, есть шестичасовой, четырех,
как четырехчасовой, да. Какой угодно, да. Я сколько англичан не мучил, да, они всегда мне говорят какие-то странные цифры. То есть, да, действительно, у них что-то вроде вот этого полдника существует. Как в принципе, да, как прием такой пищи там. Вот, чай да. С чем-нибудь. Но он, то, что он в 5 часов должен быть, они очень сильно удивляются, когда об этом узнают.
Да, так вот, то, что как бы у нас сейчас полдник, в старину называлось паужин. То есть то, что перед ужином. И он как раз вот в 4 часа где-то был. А на закате уже, собственно, ужинали. После чего пожравшие ложились спать и все. Потому что уже темно. Вот. Летом считалось, что как бы когда темно, уже надо спать, потому что все равно вставать и в 5 утра нечего засиживаться. И так будешь валиться с ног. Более того, считается, что после обеда, который полдник в полдень, и самый солнцепек, как раз считалось нужным часа 2 поспать.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.